Вы слушаете SBS Russian.
Совсем мало времени прошло с момента введения строгих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Австралии. А люди уже задаются вопросом, когда же это закончится. Ведь легче ждать, когда знаешь какую-то конечную дату. Университет Сиднея разработал в ходе специального моделирования несколько сценариев сдерживания вируса, что произойдет, если 70% населения будут строго следовать правилам, и какой сценарий нас ждет, если 90% населения подчинятся специальному режиму. Автор этого исследования, ученый Сиднейского университета Михаил Прокопенко, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Светлана.
Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, в чем суть вашего моделирования, на чем оно построено и что оно нам показывает.
Да, в принципе, мы эту модель разрабатывали уже достаточно долго, начали где-то примерно 3-4 года назад. Тогда интерес у нас был в основном эпидемии и пандемии гриппа. И проект, он, собственно, тогда и был начат для того, чтобы моделировать на масштабе всей страны все эти процессы. То есть сама модель, она достаточно детальная. Мы пытаемся смоделировать на уровне индивидуального такого подхода все население Австралии. То есть у нас в такой цифровой форме обрабатывается информация из переписи населения. Суть в том, что данные, которые находятся в этих базах данных, они достаточно детальные. То есть мы можем перенести в такой цифровой форме в компьютер данные о конкретных семьях, о конкретных индивидуалах. Опять я должен сказать то, что это все происходит в таком анонимном режиме, то есть нет конкретных данных там с фамилиями или с именами. Это все достаточно защищено с точки зрения privacy. Но детальные данные, сколько у нас, допустим, семей только с двумя людьми, сколько там многодетных семей и так далее, где примерно эти люди живут и где они работают. Это тоже важно, потому что не только демографические данные нужны, а также данные по перемещению в течение дня, где человек живет, где человек работает, потому что в случае вот заражения, в случае какой-то эпидемии, важно, как переносится эта инфекция из одного района в другой. Когда у нас есть данные по населению и когда у нас есть данные по перемещению этого населения в течение дня, не только взрослые, которые работают, но и школьники, где они учатся, это данные мы берем из других источников, не из переписи, то тогда в этом случае можно моделировать, начиная эту эпидемию где-то в каких-то конкретных точках в цифровой форме, естественно, все это происходит, например, в аэропортах. То есть, когда мы рассматриваем сценарии пандемий, то инфекция, она, в принципе, прибывает из-за рубежа, и в районах аэропортов, где-то примерно в радиусе 50 километров, мы начинаем как бы заражать этих агентов.
Виртуально заражать, да.
Виртуально, да, естественно. И смотреть, как это происходит по времени. В течение каждого просимулированного виртуального дня происходит такой обмен инфекцией на работе, в школах, а потом вечером в семьях, среди соседей, с еще меньшей вероятностью, допустим, в какой-то общине, там, допустим, магазины, кинотеатры и так далее и тому подобное. Там где-то 4 или 5 уровней, то, что называется community spread, то есть заражение в среде, на уровне сообщества, на уровне общины, может происходить. Каждый вот такой день на компьютере моделируется примерно в течение 20 секунд, поэтому когда мы моделируем примерно, скажем, полгода эпидемии, допустим, или, скажем, 200 дней, 28 недель, то это занимает примерно где-то час-полтора, в зависимости от интенсивности, собственно, этой эпидемии. И мы смотрим тогда, сколько было заражено людей, в какой конкретный день, в какой момент происходит пик этой эпидемии с точки зрения ежедневных случаев или общих активных случаев, то есть incidence или prevalence. И смотрим, собственно, когда, с какой скоростью происходит уменьшение до нуля. Когда нет уже больше новых случаев в течение какого-то времени, то эта симуляция завершается, и мы вот смотрим на это с точки зрения еще усреднения. То есть каждый такой прогон — это только один сценарий. Так как это все вероятностное распределение, в каждом моменте практически нужно прогонять такие сценарии многократно и потом усреднять, чтобы посмотреть, что происходит в среднем.
То есть вы эту модель использовали в прошлом для прогнозирования распространения гриппа в комьюнити, сейчас ситуация с коронавирусом, который, в принципе, новый. Откуда вы берете данные?
Верно, да.
То есть это данные из других стран вы берете или только на распространении вот в Австралии на статистике основываетесь?
Угу. Да, это очень хороший вопрос, потому что вот модель, которую мы разработали для гриппа, она не применима вот так сразу угрозу для этого заболевания, для ковида, потому что это достаточно другое заболевание. Но понятно, что это тоже респираторное заболевание, оно тоже передается путем примерно таким же, как грипп. Но там очень много особенностей, и поэтому мы, в принципе, заменили полностью вот этот уровень эпидемиологический в нашей модели, оставили только демографию и мобилити, то есть где люди живут и где они работают. А саму эпидемиологическую составляющую мы полностью заменили. Для этого нам пришлось посмотреть, как развивается эта эпидемия в других странах. То есть мы взяли где-то 8 стран, которые на тот момент, это было где-то начало марта, они были в восьмерке, лидирующие по количеству случаев. Практически сейчас эта восьмерка так и не изменилась, только вместо Кореи там на восьмом месте Великобритания. И мы смотрели на несколько таких параметров, с помощью которых мы могли откалибровать нашу модель. Один из таких параметров, один из самых главных параметров, я бы сказал, это вот так называемый R0, это репродукционное число. Это, в принципе, определяет, с какой скоростью заражение инфицирования происходит. То есть, например, сколько вторичных случаев может произойти от первого индексного пациента. Вот в среднем, если нет других каких-то ограничивающих обстоятельств, еще не начались меры по пресечению.
Социального дистанцирования. Вот таком...
Да, еще нет этого дистанцирования. То есть чистый случай, как происходит инфицирование в этом случае. Допустим, для гриппа это в среднем где-то 1,5 человека может быть заражено от одного индексного случая. Допустим, для кори 18. Тут большие разрывы могут быть. И для ковида, в принципе, мы исследовали какой-то интервал, даже от полтора, допустим, до трех, но, в принципе, оно сошлось где-то примерно на 2,27. Примерно такие же оценки у других групп тоже получили, скажем, 2,3. От 2 до 2,5.
Это проблема, то есть, в том, что один человек заражает в среднем 2-2,5.
Да, скажем, 2,5. Mm-hmm. Да. То есть это в тот момент, когда не происходит никакого социального дистанцирования, не происходит никаких ограничений.
Да, сейчас
в плане
у нас
карантина и так далее. Да.
Сейчас у нас меры введены довольно жесткие. Это буквально случилось недавно. Мы слышим разные сроки. В New South Wales, например, нам сказали 3 месяца. Премьер-министр чаще говорит о 6 месяцах. Что показывает ваше моделирование? На какой период это необходимо продолжать?
Мы начали моделировать именно активно тогда, когда появился этот вопрос, на каком уровне должны мы дистанцировать население. То есть это может быть, скажем, половина населения может оставаться дома, половина работать, 50%. Это может быть 90%, и может быть 80%. Например, в семье из 5 человек каждый какой-то конкретный день 4 сидят дома, 1 работает. Проблема в том, чтобы отследить, как это дистанцирование влияет на развитие этой эпидемии на довольно-таки долгий срок, потому что это ясно, так как это заболевание, оно имеет достаточно долгий инкубационный период, примерно 5-6 дней, достигает какого-то пика. Люди даже без симптомов могут переносить инфекцию, передавать инфекцию. Потом после пика инфицирования в каждом конкретном случае еще примерно 10-12 дней человек потихонечку восстанавливается, продолжая быть
заразным.
Контагиозным. Да, заразным. И в этом случае длительность самого вот этого вот в одном случае процесса, это может быть 17-18 дней в среднем, да? Мы пытались посмотреть на разных уровнях дистанцирования, как происходит развитие. Естественно, вначале все это идет к какому-то пику, к максимуму, после этого всей стране, а потом начинает потихонечку снижаться. То, что мы вот сейчас начали как бы дополнять нашу модель сравнениями с реальной, актуальной ситуацией, показывает, что после примерно 3 дней вот такого медленного старта, где-то между 21 марта и 24 марта, тогда, наверное, население не прониклось идеей, скажем так, но где-то после 24 марта вроде бы около 90%, судя по нашей модели, следует этим новым правилам. Если предположить, что мы будем продолжать следовать этим правилам...
Все 90%, вот, да.
Все 90%, что, в принципе, очень высокая доля населения, потому что нужно представить, что есть же какие-то работники, которые обязаны ходить на работу даже сейчас, допустим, медицинские работники или какая-то критическая инфраструктура. Но если предположить, что мы остаемся на этом уровне, то примерно модель предсказывает, примерно проецирует, что где-то через пару недель, в середине апреля, будет достигнут пик вот в активных случаях. То есть после этого пика количество людей, которые выздоравливают, начнет потихоньку превышать количество тех, которые заболевают. Но все равно будут оставаться эти активные случаи. Люди будут или в госпиталях все еще будут быть контагиозными, или они будут, если у них неактивная форма болезни, они будут находиться дома в какой-то изоляции, но тем не менее же общение какое-то происходит с членами семьи, с теми же врачами и сиделками в госпиталях, то есть активные случаи, они будут все равно передавать эту инфекцию каким-то, может быть, способом, может быть, не в таких масштабах, но тем не менее это будет происходить, и поэтому кривая, она идет вниз очень медленно, то есть заболеваемость растет вот в первый период очень быстро, экспоненциально, а вот выздоравливание — это такой медленный процесс, и поэтому сама кривая, она идет очень медленно. И даже если предположить, что мы находимся все еще на вот этих 90% социального дистанцирования, и даже если предположить, что пик на самом деле произойдет где-то в середине апреля, то все равно она идет медленно где-то до июля, до вот этих маленьких чисел, скажем, практически до нуля. И получается так, что вот даже то небольшое запаздывание, 3 дня, о которых я говорил, между 21 и 24 марта, вот эти 3 дня, когда мы не были еще на вот этой полной траектории 90%, это приводит к тому, что 3 недели придется сидеть дольше. То есть там примерно вот такой расклад, грубый расклад. За каждый день задержки с этими мерами приходится расплачиваться целой лишней недели в конце.
То есть если эти 90% людей, кто-то из них, часть, решат, что хватит соблюдать вот это социальное дистанцирование, то они увеличивают нам общий карантинный срок сразу на такие длительные периоды, правильно?
Да, в принципе так. То есть примерно вот если будет, опять же, уменьшение доли населения, участвующей в этом процессе, то длительность этих мер, она будет, естественно, увеличена. И то, что я говорил до июля, это примерно уже даже не начало июля, это уже конец июля получается. Первый анализ, который мы сделали в конце марта, где-то 19-20 марта, тогда мы проецировали лучший исход где-то начало июля. Но так как эти меры были введены, не столько даже введены, а большая доля ответственности на людях, которые не следовали этим мерам. Да? Это приводит к тому, что сейчас эта кривая проецируется на конец июля. Да? То есть вместо начала июля на конец июля из-за 3-4 дней запоздалого такого ответа.
Хорошая информация. Очень важно людям действительно понять, насколько важны вот эти простые, казалось бы, меры, но, наверное, надо запастись терпением и все-таки им следовать.
Ну, абсолютно, да, потому что это не так уже сложно, да, если так вот подумать, а достаточно реальное действие, которое каждый из нас может делать. Я понимаю, что люди не все могут работать из дома. Многие люди теряют время на работу. Это все абсолютно понятно. Но дело в том, что если не следовать этим мерам, то это будет не временная 3-4-месячная мера. Это может на самом деле перейти в 6-месячную. Об этом-то и происходят сейчас эти дебаты, дискуссии. Это будет 3 месяца или это будет 6 месяцев. Что никто же не может сказать, как население будет себя вести.
Я еще отметила очень важный момент для себя, что даже после того, как случаев будет ноль, да, мы приблизимся к нулю, еще какое-то время эти меры ограничительные нужно соблюдать, потому что есть вероятность там второй волны и третьей волны, которые могут быть еще и хуже.
Да, ну они не будут хуже. Дело в том, что мы говорим о том, что происходит вот такая асимптоматичная, несимптоматичная трансмиссия тоже, да, то есть не все пациенты, они даже не пациенты, люди, которые не знают, что у них есть этот вирус, у них нет никаких симптомов практически или вообще не чувствуют. И они могут передавать инфекцию, может быть, не так активно, с меньшей вероятностью, но тем не менее они могут передавать. Ну, вот представим такую цепочку. Один человек без симптомов имеет этот вирус, и это может длиться у человека где-то, скажем, 2 недели, 17 дней, как я говорил. В самом конце этого периода этот человек с маленькой вероятностью, но тем не менее может передать другому человеку, который тоже окажется бессимптомный. И тоже еще 17 дней будет также контагиозный. И получится, что почти месяц, даже больше, у нас никаких случаев не зарегистрировано, а инфекция продолжает вот так вот распространяться. Потом мы эти меры, скажем, уберем, и вот этот второй человек придет куда-нибудь на какое-то собрание, где 20 человек, в школу, не знаю, на работу, и заразит 20 человек в один день. И у нас получится еще одна вспышка. И поэтому нужно не столько даже держать эти меры, это обязательно, может, в каком-то, может быть, скажем, не таком строгом режиме. Но, тем не менее, нужно будет тестировать. О чем мы сейчас и говорим. То есть в данный момент тестирование где-то 10 тысяч на миллион. Скажем, в каких-то штатах это может 15 тысяч на миллион. Это недостаточно. В том плане, что вот эти несимптомные люди, бессимптомные, они вообще даже не тестируются. Но когда мы дойдем до июля, наша способность тестировать в нашем здравоохранении, она будет несоизмеримо больше. И поэтому будут тестироваться не только люди, которые чихают и кашляют, у которых температура, а люди даже просто бессимптомные. Выборочно это будет происходить, я не знаю, или каким-то целенаправленным способом, может, на каких-то специальных предприятиях, в здравоохранении, в транспорте. Будет проверено огромное количество людей, и поэтому все вот эти вот молчаливые цепочки, о которых я говорю, бессимптомные, они будут выхвачены. И поэтому примерно в июле, в августе, я думаю, у нас будет большая способность предотвратить вот эту вот вторичную волну. При всем при этом нам нужно будет продолжать держать вот эти все международные ограничения на...
Я как раз про них хотела спросить, да, про то, когда будут открыты границы, есть ли что-то об этом в вашей модели.
Во всем этом моделировании мы предполагаем, что вот эти вот границы будут закрыты на 6 месяцев, вот, на весь период. То есть эти меры мы даже не рассматривали, чтобы их отменять, расслаблять и так далее. Мы предполагаем, что даже если внутри страны мы сможем вернуться к нормальной жизни и сможем как-то предотвратить вот эти вторичные волны, будет ли нам смысл открывать эти границы для того, чтобы продолжить какое-то более активное экономическое сотрудничество, имея в виду то, что наши ближайшие соседи, которых явно система здравоохранения не справляется и, возможно, и не справится через 6 месяцев, я не думаю, да, то есть поэтому через 6 месяцев будет явно яснее, да, то есть мы сейчас говорим, что будет происходить в сентябре, в октябре. Будет сделана переоценка, скажем, в июне, в июле, будет сделана оценка где-то в сентябре, но я предполагаю, что эти страны другие, да, многие из них даже не подошли еще к первой волне. У них еще первая волна начинается. Когда у них произойдет пик, я не знаю. И мне кажется, что когда вот мы будем выходить уже на нули здесь, в этих странах еще будет огромное количество заболеваний. У них может быть и пик. И поэтому мы находимся в таком привилегированном положении, что Австралия — это все-таки хоть и большой, но остров. И у нас нет наземного сообщения. Поэтому нужно использовать эти преимущества. Нужно вернуть нашу экономику на тот уровень, может, на котором она была, может, не на полный уровень, но продолжать держать границы, по крайней мере, на замке. Опять же, я не вхожу ни в какие правительственные комиссии, то есть мои статьи — это просто рекомендация на уровне таком академическом, может быть, на каком-то экспертном уровне, и многие будут факторы учтены, когда будут приниматься эти решения. Но я просто говорю, что в нашей модели мы предполагаем, что эти ограничения на транспорт международный, они будут сохранены 6 месяцев, а дальше мы и не смотрим вообще в данный момент.
Как минимум 6 месяцев. Еще, если вы компетентны, если следите за ситуацией в России сейчас, вот они ввели карантин до 30 апреля. Есть ли у вас какие-то данные? Наблюдаете ли вы за ситуацией в России? Как это там распространяется?
Ну, на экспертном уровне я бы не давал никаких комментариев. То есть то, что я сейчас смотрю, я читаю какие-то новости, это, как и любой другой человек, может сделать какие-то рассуждения, принять какие-то решения для себя. Я не верю этим цифрам, которые сейчас в данный момент там публикуются, и поэтому очень сложно комментировать.
Но явно это одним месяцем, как показывает мировая практика, конечно же, не ограничится.
Не, ну это 100%, что одним месяцем это не ограничится, но мне комментировать сложно, потому что я не знаю размах ситуации и в принципе, то, что я слышу там от друзей, знакомых из разных точек России, это не сходится с тем, что я вижу в газетах.
Спасибо большое за ваш комментарий, успехов вам в дальнейшей работе, и если появится какая-то новая информация, будем рады снова с вами пообщаться.
Спасибо, Светлана.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.